Иван Бунин. «Темные аллеи». Читает Александр Алпаткин. В холодное осеннее ненастье на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, в длинной избе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и темноликий, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника. А в тарантасе стройный старик военный, в большом картузе, и в николаевской серой шинели с бобровым стоящим воротником. Еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединились с такими же бакенбардами. Подбородок у него был пробрит, и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования. Взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый. Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полу шинели, взбежал на крыльцо избы. «Налево, ваше превосходительство!» — грубо крикнул, скозил кучер, и он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошел в сенцы, потом в горницу налево. В горнице было тепло, сухо и опрятно, новый золотистый образ в левом углу. Под ним, покрытый чистой и суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки, кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, но выбелела мелом. Ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой пегими попонами, упиравшейся отвалом в бок печи. Из-за печной заслонки сладко пахло щами, разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом. Прежний сбросил на лавку шинели и оказался еще стройнее в одном мундире в сапогах. Потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провел бледной худой рукой по голове. Седые волосы его с начесами на висках к углам глаз слегка курчавились. Красивое удлиненное лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенце. «Эй, кто там?» Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая, не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с темным пушком на верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстяной юбкой. «Добро пожаловать, ваше превосходительство», — сказала она. «Покушать изволите или самовар прикажете?» Прежний мельком глянул на ее круглые плечи и на легкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто невнимательно ответил. «Самовар. Хозяйка тут или служишь?» «Хозяйка, ваше превосходительство». «Сама, значит, держишь?» «Так точно, сама». «А что ж так? Вдова, что ли, что сама ведешь дело?» «Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю». «Так-так, это хорошо. И как чисто. Приятно у тебя». Женщина все время пытливо смотрела на него, слегка щурясь. «И чистоту люблю», — ответила она. «Ведь при господах выросла. Как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич?» Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел. «Надежда, ты?» — сказал он торопливо. «Я, Николай Алексеевич», — ответила она. Боже мой», — сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на нее. «Кто бы мог подумать? Сколько лет мы не видались? Лет 35?» «30, Николай Алексеевич. Мне сейчас 48, а вам под 60, думаю». «Вроде того. Боже мой, как странно!» Что странно, сударь? Ну, все, все, как ты не понимаешь? Усталость и рассеянность его исчезли. Он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить. «Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах? Мне господа вскоре после вас вольную дали. А где жила потом? Долго рассказывать, сударь. Замужем, говоришь, не была? Нет, не была. Почему? При такой-то красоте, которую ты имела, не могла я этого сделать. Отчего не могла? Что ты хочешь сказать? Что ж тут объяснять? Небось, помните, как я вас любила? Он покраснел до слез и, нахмурясь, опять зашагал. Все проходит, мой друг, забормотал он. Любовь, молодость, все, все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Иова? Как о воде протекшей будешь вспоминать? Что кому Бог дает, Николай Алексеевич? Молодость у всякого проходит, а любовь — другое дело. Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся. Ведь не могла ж ты любить меня весь век. Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно у вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было. А вот поздно теперь укорять, а ведь правда. Очень бессердечно вы меня бросили. Сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды, от одной уж не говоря обо всем прочем, ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня. Помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие темные аллеи, прибавила она с недоброй улыбкой. «Ай, как хороша ты была!» — сказал он, качая головой. «Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?» «Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть?» «А! Все проходит, все забывается. Все проходит, да не все забывается. Уходи», — сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. «Уходи, пожалуйста». И, выдвинув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил. «Лишь бы Бог меня простил, а ты, видно, простила». Она подошла к двери и приостановилась. «Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо, простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну да что вспоминать, мертвых с погоста не носят. Да, да. «Не к чему. Прикажи подавать лошадей», — ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом. «Одно тебе скажу. Никогда я не был счастлив в жизни. Не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно. Жену я без памяти любил. А изменила, бросила меня еще оскорбительнее, чем я тебя. Сына обожал. Пока рос, каких только надежд на него не возлагал, а вышел негодяй, мод, наглец, без сердца, без чести, без совести. Впрочем, все это тоже самая обыкновенная пошлая история. Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни». Она подошла и поцеловала у него руку. Он поцеловал у нее. «Прикажи подавать». Когда поехали дальше, он хмуро думал. Да, как прелестно была. Волшебно прекрасно. Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку. И тотчас стыдился своего стыда. Разве не правда, что она дала мне лучшие минуты жизни? К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал рысцой, все время меняя черные колеи, выбирая менее грязные, и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьезной грубостью. «Она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать ее?» «Давно, Клим». «Баба. Ума палата, и все, говорят, богатеет, деньги в рост дает. Это ничего не значит». «Как не значит? Кому же не хочется получше жить? Если совесть удавать, худого мало. И она, говорит, справедливо на это, но крута. Не отдал вовремя, пеняй на себя».
«Да-да, пеняй на себя. Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду».
Низкое солнце желто светило на пустые поля. Лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал. «Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные. Кругом шиповник колы цвел». Стояли темных ли полей. Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Это самая надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена? Хозяйка моего петербургского дома? Мать моих детей? И, закрывая глаза, качал головой.